«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа. Радио Свобода. Свобода.
В Казахстане высшие чиновники, начиная от министров и выше, а также акимов областей и городов, как Астана, Алматы, свою высокую должность принимают как подарок действующего президента. При назначении на высокий пост любой чиновник прежде всего благодарит главу государства и клятвенно обещает верно служить именно действующему президенту страны, а не Конституции и народу Казахстана. Эти чиновники не упускают ни малейшей возможности заявить о своей верности президенту, не проявляют при этом рвения и инициативы в решении возложенных на них служб. Служебных обязанностей. Один из ближайших соратников президента Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что за свое назначение заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генерального директора отделения ООН в Женеве, обязан президенту Казахстана Нурсултана Назарбаеву. «Мое назначение – это свидетельство большого авторитета нашего президента на международной арене», – сказал Токаев, отвечая на вопросы журналистов по поводу своего нового назначения. «Потому что на этот пост мою кандидатуру выдвинул именно президент Назарбаев». Конец цитаты. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов не упускает любой другой возможности публично выразить свою благодарность и верность президенту Назарбаеву. Как обстоят дела с высшими государственными чиновниками в других постсоветских республиках Центральной Азии? Радио «Азаты» на своем круглом столе обсудит эту тему, в котором принимает участие Нурмухамед Ханамов, бывший посол Туркмении, бывший председатель Государственного комитета по снабжению, Вена, Австрия. Тулеген Жукеев, бывший заместитель председателя Совета безопасности Казахстана, Алматы, Казахстан. Вахоп Вахидов, бывший министр сельского хозяйства, доктор экономических наук, профессор. Душанбе, Таджикистан. Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, Ташкент, Узбекистан. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттах», казахской службы «Радио Свободной Европы», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Каков образ современного высшего чиновника в постсоветских республиках Центральной Азии? Как они ведут себя при существующем политическом режиме перед простым народом? Есть ли что-то общее у высших чиновников в странах этого региона? Господин Икрамов, вы не находите что-то общее в образе поведения казахских и узбекских высших чиновников в разных ситуациях? Если да, то в чем?
Да, конечно, есть, я это нахожу. Но это как в Казахстане, так и в Узбекистане, да и вообще в Центральной Азии практически все это существует диктатура. Схожесть заключается в том, что, например, в Узбекистане все посты, начиная министров, руководителей областных администраторов, даже судей назначаются самим президентом. То есть без его согласия на высокие посты не проходит никто, и, соответственно, они все благодарят, конечно, но вот насчет клятвы я не в курсе дела, что официальной такой клятвы я не слышал в Узбекистане, но, по крайней мере, без самого согласия президента даже более простые решения в своих областях или там районах. В любом случае, любой чиновник высшего масштаба, они после совета президента, его согласия, они принимают какие-то решения. В любом случае, диктатура есть диктатура. Она и свойственна тем, что именно командный пост и все рычаги, вся власть находится в руках одного человека, то есть президента. И все полномочия, соответственно, и по Конституции приходятся на именно главу государства. Поэтому они, схожесть это соответственно. Вопрос в другом, где-то экономически лучше, где-то экономически хуже. С точки зрения вот политического подхода во всех странах, и как в Казахстане, так и в Узбекистане, почти одно и то же.
Спасибо, господин Икрамов. А, господин Вахидов, что вы можете сказать об образе и поведении высших таджикских чиновников? Как они ведут себя перед действующим президентом с подчиненными и народом?
Во всех странах СНГ системы подбора, расстановки, воспитания и рекомендаций кадров почти что одинаково. Это одинаковое правление, я так думаю, что во всех странах СНГ, особенно среди азиатских регионов и в Казахстане. Что касается слова «клятвы», у нас нету. Я бывший министр сельского хозяйства, народный депутат Советского Союза. С нынешним руководством республики я практически вместе работал. На глазах они выросли. И наш президент, например, бывший директор совхоза, вырос до председателя области, председателя Верховного Совета. Уже вот третий раз мы избрали нашего президента Имамоглу Рахмона. Практически вот то, что вы говорили по Казахстану, я не думаю, что у нас таких фактов было. Есть отдельные случаи, везде бывает. Но что кто-то давал клятву лично президенту, я не думаю. Я не знаю, как в других странах, а у нас президент очень часто встречается с народом. Вот во всех районах республики ездит, в областях. С тысячами людьми встречается. У нас суббота, каждую неделю, день приема руководителя районов, областей, министерства и ведомств республики. Вся руководство республики принимает трудящиеся, кто бы ни был. За неделю составляется список. Двери везде открыты, все принимают. Бывали очень много примеров, когда председатели областей, министры принимают по 100, 150, 200, 300, 500 человек собирают. И свободный микрофон установлен, 5-6 штук. Они свободно выступают целый полдня, 3-4-5 часов слушают предложения мнений этих участников. Что касается печати, по сравнению с постсоветским периодом очень много газет. Причем частные, свободные газеты есть. И радио, и по телевидению все выступают. Руководители министерства, ведомств по всем вопросам.
Да, в общем, в Таджикистане коммунизм, все хорошо.
Господин Вахидов, спасибо.
Да, абсолютно правильно вы говорите, я и сейчас коммунист, ну что я от этого? Политические партии свободно работают, избираются, участвуют на выборах парламента. Ну, конечно, есть недостатки, но об этом вся республика знает.
Спасибо, господин Вахидов. А, господин Жукеев, у вас есть что добавить?
У нас в простонародье, конечно, можно употреблять слово «клятва», а реально это называется «принятие присяги». И вы правильно заметили, что там в основном идет речь о верности не столько Конституции, интересам народа, а сколько о личной преданности президента. Это уже давно узаконено, но на самом деле это реально не спасает. Когда-то практиковались, когда руководители, премьер-министры писали собственноручно такого рода документы о своей верности, преданности. Ну, считалось, что, имея на руках такую бумагу, всегда можно держать как бы в полном подчинении этих людей. Но жизнь показывает, что эти клочки бумаг ничего в реальности не значат. Я думаю, некоторые наши бывшие премьер-министры давали, которые ушли в оппозицию, и другие руководители высших органов власти, и отдельные персонажи, которые сейчас живут за рубежом, я думаю, текстами, где было высшее проявление собственной преданности. Но ни одна из этих бумаг реально не сработала ни с точки зрения лояльности этих людей, ни с точки зрения дискредитации этих же людей. Поэтому присяга, это, конечно, формализованно, там по телевизору показывает, кроме того, что это не совсем прилично выглядит, клятва верности одному человеку, даже если он там по-разному называется президент, лидер нации и другое, это совершенно несовременно и, скажем прямо, это абсолютно неэффективно.
Спасибо, господин Жукеев. А господин Ханамов, изменилось ли поведение высших туркменских чиновников, их образ с приходом нового президента Бердымухамедова?
В Туркменистане практически все то же самое. Правда, за исключением Таджикистана, я понял, у них там все идеально. У нас такого идеального нет. У нас единовластие, не только министры или руководители областного уровня, даже вплоть до районного уровня назначается и снимается президентом. И все вот эти руководители высоких постов, всех их назначают указом и дается испытательный шестимесячный срок. И в течение этих 6 месяцев этот человек, если оправдывает, тогда он остается. А если нет, то, значит, его, как не справившегося, снимают. Что касается клятвы, то клятва это действительно была. И есть оно, но не в такой степени используется, как это было при Ниязове. Там клятву давали не только президенту, но и стране, правда. Если я изменю родине или президенту, то пусть у меня там рука отсохнет, язык отсохнет и все такое, и все такое. Я действительно был бывшим председателем Госнаба. Это Государственный комитет по материально-техническому снабжению, но я был назначен еще в советское время. После распада Советского Союза, когда наши республики стали независимыми, я продолжал быть на этом посту, так как переутвердили. Утверждал нас, несмотря на то, что указ президента подписывался, мы проходили собеседование в Верховном Совете, в Межлисии нашем. Там депутаты могли задавать вопросы, и как ты собираешься работать, и что ты можешь нести. И особенно это было более усиленно после того, как Союз распался, чтобы экономику страны поднять, чтобы быстрее самостоятельно стала наша республика. Вот такие вот проблемы рассматривались. Но все равно кандидатура того или иного руководителя высокого поста, я имею в виду министры, госкомитеты, вплоть до областных руководителей, они выдвигались, допустим, министры выдвигались премьер-министром. В парламенте рассматривался и утверждался этот вопрос, и после этого только подписывался указ. Но потом Ниязов это все отменил, и только его указом это было. И клятву не только давали те, которые вступали. Я почему сказал, что я еще в советское время был назначен на эту должность. Тогда клятвы не было. И клятву я президенту не давал, как старому, так и новому. И когда уже Ниязов ввел эту клятву, то его не только давали, когда назначали человека на должность. Утром дети приходили в детский сад, сначала читали эту клятву, повторяли за воспитателями. В школах школьники, в вузах вузы, государственные служащие на работах. Это рабочий день, короче, или учеба начиналась с этого. Вот. Или какое-то мероприятие, когда проводился во главе президента, участвовал Ниязов на тех или иных крупномасштабных таких мероприятиях республиканского значения или там даже городского. Все мероприятия начинались, люди вставали в зале, произносили эту клятву, а потом уже рассматривался тот или иной вопрос. Поэтому клятва у нас имела очень большое значение. И она еще укреплялась так, в личном связи вместо клятвы, допустим, брали руку президента и целовали его. Ну, те, которые этого не делали, они, конечно, все попали в опал, в том числе и я. И я был назначен послом, но это для меня было как бы ссылкой, чтобы удалить со страны и не мозолить глаза президенту. Я не мог даже в отпуск приехать в страну. Только с разрешения президента, и когда он приглашал всех послов, в год один или два раза могли мы приехать в страну. Даже, я же говорю, в отпуск, чтобы приехать, министр иностранных дел не мог решить этого вопроса. Только президент разрешал таким послам, как я, которые находились практически в ссылке.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые гости, второй вопрос я начну с примера.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
В Казахстане также самыми состоятельными считаются не бизнесмены или банкиры, а именно чиновники, никогда не занимавшиеся предпринимательством, и их дети или ближайшие родственники. Наиболее ярким примером могут стать Тимур Кулибаев, второй зять президента Назарбаева, и Булат Утемуратов, один из самых близких соратников главы государства, которые попали в список миллиардеров журнала Forbes именно в те годы, когда они занимали высокие посты в национальных компаниях или на государственной службе. Независимые наблюдатели уже говорят, что молодые казахи, получившие образование в ведущих зарубежных вузах, предпочитают государственную службу. Господин Икрамов, как и на что живут узбекские государственнослужащие высшего эшелона?
Практически, да, на самом деле у нас среди бизнесменов, предпринимателей, таких очень состоятельных, как называют, олигархов, потому что сам лично президент сказал о том, что он не допустит, чтобы в Узбекистане были олигархи.
Господин Ханамов, судя по тому, как бывшие туркменские высшие чиновники в основной массе перебрались в богатые западноевропейские страны и живут безбедно, то действующие чиновники Туркмении живут, наверное, еще лучше. Это так?
Это не совсем так. Во-первых, то, что вы сейчас привели пример по Казахстану, такого в Туркменистане не было, потому что Ниязов категорически запрещал министрам и этого уровня чиновникам, чтобы они или их дети занимались предпринимательством. Категорически запрещал и за этим следил. И Комитет национальной безопасности тоже следил и докладывал, если тот или иной чиновник не исполнял его указания, то с этим чиновником быстро разбирались. Но это не говорит о том, что чиновники не богатели и они не имели источников дохода, кроме государственной жалобы. Многие министры делали это так, помогая предпринимателям, они имели свою долю. Многие, помогая предпринимателям, или подставные лица занимались вроде предпринимательством, а за их спиной были государственные чиновники. Но все это рано или поздно раскрывалось. Некоторым своим близко подчиненным, как вице-премьером, он разрешал, допустим, заниматься каким-нибудь незаконным получением дохода, но он следил за этим, чтобы все это доходило до определенного уровня. И тогда, когда надо было ему с этим человеком расправиться, всю вот эту подноготную вытаскивал и, соответственно, подводили под статью, и этого человека убирали. То, что говорится за рубежом, у нас из таких чиновников не так много за рубежом находится. И поэтому сказать, что они миллионеры или миллиардеры и катаются в масле, живя за рубежом, я бы не сказал. Я сам из бывших таких чиновников. Правда, то, что вот я говорил, что он меня из должности председателя Госнаба отправил послом, это было середина 94 года. Практически я проработал при независимом Туркменистане 2.5 года на этой должности. В те годы мы действительно работали с энтузиазмом, хотели на самом деле поднять скорее экономику страны. Там не до того было, чтобы набирать капитал себе. Это потом уже попозже пошло. И поэтому один из тех я, один и другой из таких, которого я знаю, это бывший председатель Центробанка господин Аразов. Он более поздний период, в начале 2000-х годов уже ушел из страны. И я знаю, он тоже не катается в масле. Я, например, вот нахожусь в Австрии, которая дала мне политическое убежище. Назначено здесь с незначительной пенсией. В основном это только доход, и я имею. Я не жалуюсь на судьбу. Дело не в этом. Дело в том, что действительно нагревали руки чиновники, которые были вокруг Ниязова. Но они были все под контролем. Вот таких вот, как я знаю, даже по примеру Казахстана, или как вот вы сейчас называли, вот таких нет в Туркменистане. И даже если они есть внутри страны, они живут каждый день, идя на работу, вернутся они или не вернутся.
Спасибо, господин Ханамов. А, господин Вахидов, что вы скажете о социальном положении таджикских госчиновников?
Новые таджики появились. И числа и чиновников, и числа и богатых людей. Но список их, например, миллион, миллиарды, никто не знает. Такие информации у нас в печати и сообщений нету. Но сейчас принято решение, чтобы они свои доходы указывали. Пока такой список не опубликован. Но что касается за пределом нашей республики, ну, находится бывший председатель Совета Министров Абдулажанов. Он сразу после первого выбора президента в 1994 году уехал за рубеж. Таких у нас практически нету. Поэтому то, что как пример использовали факты Казахстана, вот Узбекистана, таких фактов у нас практически нет. Но очень много сейчас стали и богатых людей. Из числа чиновников практически очень мало. Республика у нас небольшая, государственный бюджет 1,8 миллиардов долларов. Валовой внутренней продукции порядка 700 долларов на душу населения. Это значительно меньше. Например, в Казахстане 9 тысяч долларов. Это самый высокий показатель среди стран СНГ, бывшего Советского Союза.
Спасибо, господин Вахидов. А, господин Жукеев, вы что скажете о происхождении богатств казахских чиновников?
У нас высшее чиновничество, да и среднее, полностью конвертировали свои должности, свои властные полномочия в капитал. И те примеры, которые вы говорите, и даже если кто-то не на государственной службе, а входит в список Forbes, то оно распределено соответствующим образом. Это назначенные, сделанные самим политическим режимом миллиардеры. И тот пример, который вы приводили, это, ну, классическая такая иллюстрация, когда родственные отношения, административные должности были конвертированы в большие капиталы. Хотя среди них, конечно, встречается, если в индивидуальном порядке взять, не бесталанные люди, у которых хорошая предпринимательская жилка, но таких талантливых людей у нас в Казахстане немало, но одни стали миллиардерами, другие не стали. Хотя, может быть, они не самые бедные, но несколько миллионов, наверное, капитала имеют, но у этих людей миллиарды. То есть, собственно, близость к трону, родственные связи были конвертированы в огромные капиталы. И практически можно сказать, что политический режим постепенно трансформируется такой в олигархический режим. К чему это приведет? Конечно, сейчас трудно судить. Это со временем, когда много финансовых групп, если не будет вот такого абсолютно авторитарного режима личной власти, у одного человека вся власть в последующем, это может привести к созданию мощных финансово-промышленных групп, по примеру, Южной Кореи, когда власть будет политическая, государственно децентрализована. Это хоть какая-то конкуренция. Но может это выродиться и в чистейшем виде в олигархический фашизм. Всякое может быть.
Спасибо, господин Жукеев. Господин Икрамов, вы хотели бы завершить?
По поводу того, что чиновники богатеют, да, это имеет место. Это говорит о том, что в последнее время можно слышать по западным средствам массовой информации о закупках дорогостоящих недвижимости за границей, в Европе или в Америке и так далее. Это в основном чиновники, о которых, да, фамилии не оговариваются, или та сумма, переведенная в валюте в эти страны, очень большая сумма. В целом это говорит о том, что в самой республике, конечно, это опасно им держать такие суммы, так как вот в последнее время много происходит судов над руководителями областных управлений высшего звена. Многие вот посажены сейчас в тюрьмы, десятки и десятки. Это хакимы и министры, и начальники различных управлений за получение взятки или там хищение средств государственных, либо каких-то конкретных злоупотреблений или при получении взяток по лично пойманные сотрудниками службы национальной безопасности. То есть это говорит сам факт о том, что на самом деле коррупция в Узбекистане очень растет и расширяется. И большие средства, являющиеся вот народными, они расчищаются самими властными структурами.
Спасибо, господин Икрамов. Уважаемые гости, третий вопрос я также начну с примера.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Казахстане бывают случаи, когда тому или иному госчиновнику, при каждом случае публично заявляющему о своей верности президенту, удается избежать уголовного наказания за какие-то должностные преступления. Примером могут быть судьбы Токторбая Кадамбаева и Аблая Мырзахметова. Первый из них в 1998 году за полный провал работы на посту акима Кустанайской области, где месяцами задерживалась зарплата бюджетникам, а учителя чуть ли не объявили забастовку, был снят с должности, но принят в администрацию президента. Сейчас он депутат Мажилиса. Министр Аблай Мырзахметов за хищение бюджетных денег на сумму более 1 миллиарда тенге был осужден на 5 лет условно. Сейчас он президент Торгово-промышленной палаты Казахстана. Этих и многих других высших чиновников от уголовного наказания спасла клятва верности президенту или желание остаться в его команде. Господин Жукеев, как бы вы объяснили это явление? За последние 2-3 года в Казахстане число госчиновников, осужденных за коррупцию или иные преступления, заметно растет. О чем это свидетельствует?
В реальности не только эти люди и ряд постоянно бывших министров, потом они руководили крупными госкомпаниями, были осуждены. Это скорее не реальная борьба с коррупцией, а клановые групповые войны, которые велись, и они попали под раздачу. А по отношению конкретно этим людям, я думаю, не потому, что они когда-то присягали и говорили о своей личной преданности, это их спасло. Их спасло заступничество других людей, которые объяснили и снова их вытащили на не очень высокие должности. Потом торгово-промышленные палаты – это не совсем государственные службы, это самоуправляемые организации. Ну, вообще не исключается, конечно, что эти или другие персонажи завтра или послезавтра или когда-либо могут быть назначены на министерские или иные должности. Практически чиновничество, занимаясь самоспасением и себя, и других, в последнее время в Казахстане очень много примеров, когда привлекают к уголовной ответственности работников, сотрудников спецслужб, силовых ведомств, связанных с контрабандой или с другими делами. Но пока ни один из этих дел, уголовных возбужденных, до суда реально не дошло, и реальных наказаний пока нет. Ну, чиновничество практически, можно сказать, что безнаказанно действует круговая порука.
Спасибо, господин Жукеев. А, господин Икрамов, как поступает президент Ислам Каримов с соратниками, попавшими на коррупционное преступление или расхищение бюджетных средств?
Да, идет борьба беспощадная. Президент борется с коррупцией, но она не настолько эффективна, что показывает, что ничего не меняется от того, что приходит другой чиновник. Хотя в тюрьмах сейчас десятки и десятки, а может быть и 100 и более вот таких чиновников высокого масштаба. Но несмотря на это, который приходит на эти должности, назначаются, они тоже начинают именно с получением взяток, вымогательством, злоупотреблением и так далее в целях обогащения. Поэтому Я думаю, что различие вот всех вот республиках Центральной Азии, оно свойственно самому политическому или вот той ситуации или менталитету каждого народа. Просто здесь происходит так, что все президенты борются, но эффекта не приходит, потому что власть сама узурпирована, бесконтрольна. Когда руководит один человек, обычно и высшие, и средние звенья власти не контролируются. То есть нет никого, и идет круговая порука, идет вот эта коррупция, друг друга поддерживают. Сейчас и судебные органы, и правоохранительные органы, все силовые структуры тоже закоррумпированы настолько, что это до невозможности, что никакой закон, конституция сама не работает. Но вот контроля над этим или надзора никто не ведет. То есть сами власти не ведут прямого надзора, чтобы упорядочить и поставить все на места.
Спасибо, господин Икрамов. Господин Вахидов, насколько справедливо и успешно ведется борьба с коррупцией в высшем эшелоне власти в Таджикистане? Есть ли в Таджикистане чиновники, недоступные для правосудия?
Я бы не сказал, что есть. Президент всегда борется против коррупции и коррупционеров. Но конкретных примеров из числа конкретного чиновника в республике практически я не вижу. Но есть и в районах, и в областях есть, но не чиновники. Есть отдельные факты, отдельные примеры. Вот поэтому то, что вот товарищи рассказывали по Казахстану и Узбекистану, таких фактов я, например, не вижу.
Спасибо, господин Вахидов. Господин Ханам, что вы можете сказать о борьбе с коррупцией в Туркменистане?
Этот вопрос время от времени просматривается, и даже на кабинете министров, и президент об этом говорит. Но вот так, чтобы конкретно сказать, вот такой-то чиновник проворовался или на взятках попался, его посадили, такого еще в бытность нового президента не было. Было это бытность Ниязова, он даже двух своих вице-премьеров, очень приближенных к себе, несколько министров, как министра торговли, министра текстильной промышленности, посадил. И там у них находили по несколько килограммов золота, огромное количество наличной валюты и так далее, и так далее. Но я же говорю, это так же, как и в Узбекистане или в Казахстане. Это уже система в стране. Они, начиная от президента и кончая до самых низших чинов, сплошная коррупция. И, как говорится, рука руку моет, друг друга покрывают. Там некому бороться с коррупцией. Все прекрасно знают, что решить тот или иной вопрос, даже к маленькому чиновнику прийти, то обязательно надо энную сумму заплатить. И это в открытую, там тарифы уже, можно сказать, есть. А вот чтобы кого-то за это дело вот взяли, посадили, и чтобы такой вот огласки дали, чтобы другому неповадно было, вот это не делается. Есть на словах, что вот у нас бывают случаи, там надо против коррупции бороться, а на деле ничего конкретного нет.
Спасибо, господин Ханамов. Уважаемые гости, если есть желающие высказать реплику, пожалуйста. Господин Жукеев, пожалуйста.
Мы в основном приводили примеры и вы, и мы приводили примеры Казахстана. Это не ура-патриотизм, не создавалось впечатление, что самая большая коррумпированная страна Казахстан. Я думаю, степень коррумпированности во всех наших центральноазиатских государствах СНГ, бывшего Союза, в одинаковой мере. Потому что и политические режимы одинаковые, где-то, правда, степень тоталитарности выше, где-то там еще говорится, что свободные СМИ есть. Но вот когда мы речь ведем о стране и коррупции, степени распространенности коррупции, я думаю, везде одинаково.
Господин Ханам.
Если вот, допустим, посмотреть каких-то международных организаций, иногда публикуют миллиардеров или миллионеров там тех или иных государств, то во всех этих списках не найдете ни одного туркмена. Вот насколько Ниязовская система сработала, что никому он не дает вырасти. И это продолжается про Бевду Мухамедову. Правда, сейчас это еще можно объяснить тем, что Ниязов был дедом. У него нет таких вот родственников многих, да, которые могли бы этим воспользоваться, что он президент. Но сегодняшнего президента это дело уже совсем по-другому. Тут уже его окружение, его родственники очень хорошо нагревают руки и богатеют. Скоро, я думаю, что среди туркмен тоже появятся миллионеры и миллиардеры.
Спасибо, господин Ханамов.